Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
31 марта в Подмосковье состоялся 4-й совместный пленум Центрального комитета и Центрально-контрольной ревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли около 600 человек. Среди гостей пленума – руководители народных предприятий, лидеры молодежных организаций и иных общественных объединений, другие приглашенные. Пленум рассмотрел вопросы об итогах выборов президента Российской Федерации и задачах по проведению избирательной кампании в сентябре текущего года, о хозяйственной деятельности ЦК КПРФ. С докладом выступил председатель ЦК КПРФ Зюганов. В прениях приняли участие Мельников, Прусакова, Грудинин, Губарев, Исаков, Наумов, Белов, Ижицкий, Соболев, Кашин, Долгачев, Ромашкин, Останина. Итоги обсуждения подвел председатель ЦК КПРФ Зюганов. Он дал высокую оценку работе партии в предвыборной кампании. Геннадий Андреевич подчеркнул, что в одиночку победных результатов добиться невозможно. Именно поэтому КПРФ и ее союзники выдвинули единого кандидата. С левыми силами. Сегодня в активе партии сплоченная команда и новые сторонники. Лидер КПРФ отметил, что впереди ответственные выборы в регионах и ряд важных юбилейных дат. Действовать партии предстоит, опираясь на ее идеи и организационную структуру, широкую народную поддержку и реальную программу вывода страны из кризиса. Пленум принял решение обратиться в суды разных инстанций с оспариванием итогов выбора на целом ряде избирательных участков, где наблюдались фальсификации, нарушения, вбросы, карусели и другие химические действия. Подробности о работе пленума слушайте в следующем выпуске «Последних известий».
А пока о ближайших планах ЦК расскажут корреспонденты телеканала «Красная линия».
На сегодня, благодаря работе партийных юристов, уже удалось добиться отмены результатов выборов на 17 участках по всей стране.
Были направлены жалобы не только в правоохранительные органы, но и в избирательные комиссии различного уровня по фактам вброса бюллетеней. И поэтому, по нашим жалобам, уже на сегодняшний момент на 17 избирательных участков Центральная избирательная комиссия, комиссии региональные отменили результаты выборов. Предполагаю, что нам удастся по большинству из этих отмененных участков и по тем участкам, где поданы жалобы о фальсификации выборов, добиться возбуждения уголовных дел.
В день выборов представители КПРФ тщательно следили за ходом голосования. Благодаря работе наблюдателей, юристов и активистов удалось выявить большое количество нарушений.
Мы направили более 40 жалоб в Центральную избирательную комиссию и Генеральную прокуратуру. А вот наши товарищи по Российской Федерации, более 1000 жалоб поступило в участковые комиссии, территориальные комиссии, региональные комиссии, органы прокуратуры, МВД. Задача в первую очередь выделить из этой массы нарушений, которые были зафиксированы, те, которые связаны с фальсификацией выборов, которые влекут за собой уголовную ответственность. Вот такие фактов действительно более 20 нами зафиксировано.
Признал нарушение и Центр избирком. Многочисленные вбросы бюллетеней и карусели камеры видеонаблюдения фиксировали в разных регионах страны. Участок номер 1898 в Ростове-на-Дону. На кадрах видно, как мужчина в серой куртке опускает в урну несколько бюллетеней и уходит. Аналогичное нарушение зафиксировано на участке номер 86 в Уфе. Мужчина в черной шапке долго пытается впихнуть бюллетени в урну, но пачка слишком толстая, и сделать это удается далеко не сразу. На участке номер 5 в Чеченской Республике видно, как мужчина в камуфляже, не торопясь и не стесняясь, опускает один за другим несколько бюллетеней в урну. Серьезные нарушения были вследствие введения голосования по месту пребывания.
Информация идет, что по 10, по 15 раз люди голосовали. Но для этого нужно проверять в совокупности. А доступа к системе госвыборов и к спискам в целом масштабе страны у нас нет.
Все эти нарушения будут проанализированы во время работы 4-го пленума ЦК КПРФ.
Мы ориентировали регионы на представление конкретных документов по конкретным участкам. Надеюсь, что регионы уже на пленум нам эти документы привезут, и мы начнем целенаправленную работу по привлечению, по возбуждению уголовных дел.
В КПРФ подчеркивают, что победителя на прошедших выборах нет. Страна находится в глубоком кризисе, и выйти из него можно только изменив социально-экономический курс.
Праздновать нет никаких оснований. Ни победителей, побежденных в данном случае нет. Потому что как только начнет отчитываться правительство, оно будет отчитываться в Думе 11 апреля, все станет ясно, что из 11 предыдущих указов президента провалено 10, что экономические показатели, те призывы его выйти на мировые уровни развития экономики, это более 3%, и близко не вышли, что социальная сфера хромает на все четыре ноги, а те, кому очень плохо, нищие, бедные и дети войны, не получили даже элементарной поддержки.
Компартия продолжит работу с нарушениями во время прошедшей избирательной кампании, будут новые обращения в суд. Также в ближайшее время фракция КПРФ в Государственной Думе предложит изменения в закон о выборах.
В Следственном комитете сообщили, что сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» был построен без разрешения на строительство. Начальник инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова не предприняла мер по пресечению эксплуатации здания. В настоящее время Комкова задержана. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями.
В подмосковном Волоколамске введен режим повышенной готовности из-за ситуации на полигоне бытовых отходов Ядрова. В настоящее время МЧС раздает местным жителям маски и респираторы. Накануне на мусорном полигоне был зафиксирован очередной выброс свалочного газа. В Алтайском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка. В регионе подтоплены более 1000 жилых домов и 3500 приусадебных участков. Эвакуированы около 3000 человек. МЧС прогнозирует стабилизацию обстановки не ранее апреля. На космодроме Плесецк прошли испытания массогабаритного макета межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом сообщили в Минобороны. Таким образом, военные смогли оценить технические решения, заложенные при создании ракетного комплекса.
Пенсионный возраст в России будет неизбежно повышаться, заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Конечно, пенсионный возраст когда-то придется повышать. У нас сейчас один из самых низких пенсионных возрастов в СНГ, я уже не говорю про Европу, сказал он. Не случайно президент в своем послании Федеральному собранию сказал, что продолжительность жизни через 6 лет должна быть 78 лет и примерно 80 через 10, чтобы мы вошли в список ведущих стран мира. Правда, продолжительность жизни сейчас фактическая 72 года. И когда она будет 78, медики не говорят, а вот пенсионный возраст повышать собираются на 10-16 лет. Несмотря на то, что заполучить группу инвалидности сейчас очень сложно, даже по официальной статистике в России очень высокими темпами растет детская инвалидность. Об этом на итоговой коллегии Минздрава заявила советник президента Александра Левицкая. На январь 2017 года число инвалидов детей составляло 625 тысяч, через год на январь 2018 уже 651. Пытаясь отмазаться, министр труда и социальной защиты тут же заявил, у нас увеличилось количество детей, поэтому и выросло количество детей-инвалидов, процент не меняется. Однако все по той же статистике, рождаемость падает, тогда непонятно, откуда берутся дети. 29 марта в эфире телеканала «Россия-1» сенатор Елена Мизулина в связи с гибелью 64 человек на пожаре в Кемерово высказала слова соболезнования вовсе не семьям погибших, а президенту Путину. Это удар в спину. Она не сказала ни слова о человеческом горе, о погибших детях, ничего не предложила в качестве помощи пострадавших, не выдвинула идеи о предотвращении подобного в будущем. На прахе погибших, на истинном горе, она восхваляла только одно лицо. Это бесчеловечно, ужасно и мерзко. В погоне за чинопочитанием, желанием выслужиться, Елена Борисовна пересекла все человеческие границы. Тем временем травматолог-ортопед из Кемерово Андрей Волна написал заявление на имя губернатора Тулеева, в котором отказался от звания лауреат премии Кузбасса, объяснив это решение действиями главы региона в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Врач призвал Тулеева извиниться перед жителями города и присоединился к многочисленным требованиям митингующих об отставке губернатора. Скриншот своего заявления врач опубликовал в социальных сетях. Следует отметить, что давление народа возымело свой результат, и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал таки заявление об отставке. Жители Волоколамска после очередного выброса свалочного газа потребовали от МЧС ввести чрезвычайное положение. Власти с ними согласились, но МЧС отказала. Они считают концентрацию сероводорода недостаточной.
Тоните? Это ваше личное дело. Каждый год по весне город Рубцовск на Алтае страдает от подтоплений. Местная администрация бездействует. Жители сами, как могут, пытаются бороться с большой водой, рассказывает Кирилл Гуцков.
Каждую весну Наталья Александровна спасает припасы из погреба. Мельничный переулок, а это частная одноэтажная застройка, буквально утопает в талых водах. Куда только не жаловалась пенсионерка. И в местное управление МЧС, и заместителю главы города по вопросам ЖКХ ответ один.
Мне сказали откачивать все своими силами. То есть это ваша вода, это ваш снег растаял, и все, откачивайте сами. Все, я не знаю, что делать. Дом рушится, дом валится.
Дома стоят в воде по 2-3 месяца в год. Покосившиеся стены держатся только благодаря подпоркам. Жители, памятуя о том, в чьих руках спасение утопающих, самостоятельно строят вдоль подтоплений импровизированные дамбы из подручных средств. В ход идут кирпичи, гравий, песок и строительный мусор. Местное отделение КПРФ требует срочно оказать помощь тонущему Рубцовску и намерено обсудить проблему в краевом заксобрании.
Мы обратились теперь в ОКЗС, чтобы эта проблема вышла на краевой уровень, потому что наша администрация просто-напросто бездействует.
Жители Рубцовска страдают от подтоплений каждый год. Они даже выходили на митинг, чтобы обратить внимание властей на эту проблему. Но ситуация повторяется вновь и вновь. Из последних новостей. 28 марта власти Алтайского края ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Чтобы купить квартиру в новостройке, люди берут ипотечные кредиты на 10, 15, 20 лет. Они кормят таким образом не только застройщиков, но и банки. Однако, если дольщик обязан отдать свои заработанные деньги, то застройщик зачастую исполняет свои обязательства только на бумаге.
Первоначальный взнос я заработала, я одна, работаю, соответственно, в бюджете, ращу двоих детей. И это были накопления за последние 10 лет для того, чтобы улучшить жилищные условия, в том числе и своим детям.
Но если дольщик отдает все, что смог накопить, и взять под людоедские проценты в долг, это еще не значит, что он получит то, за что заплатил.
Если есть проблемы в строительстве жилого комплекса целого, то они вызваны жадностью застройщика и желанием не отдавать деньги, которые уже вывели. Отмыли, обелили. В принципе, какой комплекс ни возьми, у всех проблемы одни и те же.
Как застройщики выводят и отмывают деньги, Алексей начал узнавать только теперь. Используются старые недобрые пирамиды и офшорные схемы.
В составе участников застройщика на 60% находится компания из низконалоговой юрисдикции Кипр. По-моему, в районе 30% компания с Маршалловых островов. Из чисто офшорной юрисдикции, которая не раскрывает данные о конечных выгодоприобретателях.
В таких случаях хочется верить в закон. Федеральный закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Он вроде как призван защищать права дольщиков. А на самом деле просто хлопает ушами, когда их деньги пилят.
Зачем-то застройщикам был куплен снегоболотоход и зарплаты. Платятся в экспертстрое весьма высокие, и за счет этого в том числе выводятся деньги дольщиков.
Мы видим и знаем, как на наши деньги был построен Реутов парк благополучно. Мы видим и знаем, как вкладывались деньги в благотворительные цели. Но при этом на непосредственное строительство мы, к сожалению, не видим, чтобы эти деньги вкладывались.
В Новокосино-2 повторяется давно и печально известная история других обманутых дольщиков. Их деньги вкладываются либо в зарубежные банки, либо строят другой бизнес. Как, например, этот торговый комплекс «Риотов парк». И никому нет до этого дела. Ни чиновникам, ни прокуратуре. Система сложилась. Рука руку моет.
Это не шутка. С 1 апреля подорожает электроэнергия для промышленности и небытовых потребителей до 20% в зависимости от уровня потребления электричества. Конечно, напрямую население это не коснется, но из-за подорожания электроэнергии себестоимость многих продуктов и товаров вырастет, а это напрямую отразится на уровне инфляции. Вырастут ставки утилизационного сбора для легковых автомобилей и грузовиков. Заметно подорожают услуги почты. Тариф на простое письмо 22 рубля не изменится, а вот заказная почтовая карточка будет стоить 37 рублей. Пересылка заказного письма весом до 20 грамм обойдется в 46. В советские времена ввысь стремились самолеты, а в бурзуйское время цены. В 45 моделях смартфонов обнаружили встроенные вирусы. После детального анализа выяснилось, что вирус находится в той системной области, куда нельзя проникнуть извне, только если прорутовать телефон. То есть выходит, что вирус был заложен еще на этапе производства. Сообщается, что среди опасных смартфонов оказались Leo Go, Zoppo Speed, Dodge, Tesla, Haier T51 и другие модели. Также эксперты выяснили, что вредоносные программы могут переправлять данные на сторонние серверы или же скачивать на телефон какие-то программы. Следует отметить, что на телефонах, которые выпускаются на китайских государственных предприятиях, подобное программное обеспечение не обнаружено.
В Германии остановили неисправный автобус с детьми из России. Полицейским машина показалась подозрительной, и они отправили ее на техосмотр. Об этом сообщается на сайте берлинской полиции. В результате проверки было выявлено множество неисправностей. Не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак болтался, все тормозные диски были полностью стерты, подвеска переднего моста сломана, сильно поврежден глушитель. На этом автобусе привезли 40 детей из России в Германию и на этой же машине собирались везти их обратно на родину. Сопровождавшая ребят учительница выразила недоумение по поводу реакции полиции. Все неисправности автобуса она назвала мелкими. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп намерен выиграть гонку вооружений с Россией. Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным высказал уверенность в победе Америки, если такая гонка начнется.
Госдепартамент США назвал незаконным решение Москвы о высылке 60 сотрудников американской дипмиссии. Отметим, что таким образом российский МИД зеркально ответил на действия Вашингтона. Ранее США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей. Сирийские военные обезвредили более 30 террористов с поясами смертников. Как сообщает агентство САНА, их задержали в гуманитарных коридорах в Восточной Гуте. Боевики были среди гражданского населения и планировали привести бомбы в действие в автобусах или лагерях беженцев. Во Франции началась забастовка пилотов, бортпроводников и наземного персонала авиакомпании Air France. Сотрудники перевозчика требуют повышения заработной платы на 6%. Руководство компании считает это невозможным из-за сложной финансовой ситуации. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман предупредил о возможном конфликте с Ираном. По его словам, война может начаться через 10 лет. Чтобы не допустить этого, кронпринц призвал международное сообщество оказать политическое и экономическое давление на Иран.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Температура ночью плюс 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Отрицательных температур на предстоящей неделе уже не ожидается.
Мы передавали последние известия. Местное радио сделано в СССР.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Олег Шмелев, Владимир Востоков. Ошибка резидента.
11 серия.
На 10-й день Виктор Круг приехал не вечером, как обычно, а перед обедом. Вид у него был озабоченный. Попросив Павла пойти погулять в саду, он подвинул стул к изголовью тахты и тихо в самое ухо сказал брату: «Я задам тебе несколько вопросов, но говори шепотом. Нас не увидят. Пока что телеустановки в этом доме нет, а микрофоны есть». Леонид кивнул. Виктор подошел к телевизору, включил его. Заиграла музыка. Между братьями начался разговор, больше похожий на допрос, с той лишь разницей, что допрашивающий не желал допрашиваемому ничего, кроме добра. «Ты лично встречался хоть раз с человеком по имени Михаил Зароков?» — спросил Виктор. «Нет, никогда». «Кто явился к тебе с паролем?» «Дембович». «Как ты познакомился с этим парнем?» «Через Дембовича. Он показал мне Павла». «Как Дембович собирался прикрыть твое исчезновение?» Леонид облизал сухие губы, вспоминая детали. «Я получил от жены телеграмму со срочным вызовом. Должен был дать ее Павлу и записку к соседу по комнате, чтобы отдал Павлу вещи. Павел должен был показать телеграмму в дирекции дома, чтобы объяснить мой досрочный отъезд». «Это было бы надежно?» «Вполне», — отвечал Леонид. «Ты уверен, что все сделал так, как велел Дембович? Ни в чем не ошибся?» Леонид молчал. «Я забыл про телеграмму», — наконец признался Леонид. «И записку не писал». Виктор снова припал губами к его уху. «По сути дела, это не имеет никакого значения, раз Павел оказался здесь. Но это твоя ошибка, очень серьезная ошибка. Какие инструкции давал тебе Дембович о Павле на ту ночь?» «Он сказал так: чтобы не произошло, я должен попасть на катер. Если замечу какую-нибудь опасность, Павла в лодку не брать». «Но пограничный катер появился в последнюю секунду». Виктор махнул рукой. «Надо, чтобы этот Павел, когда его спросят, излагал историю с телеграммой так, как должно было быть, а не так, как случилось на самом деле». «Будут разбирать?» — спросил Леонид. «Следствие назначили бы все равно, в любом случае. Не в этом дело. Надежда не вышел на связь после вашей переправы». Леонид впервые услыхал это имя, но сразу догадался, какое отношение имеет оно к его переправе. Братья помолчали, глядя друг на друга. Потом Виктор заговорил. «Не буду объяснять тебе подробно соотношение сил, это долго, и всего тебе не понять. Усвой основное. Я на ножах со стариком Тульевым, отцом Надежды. Дембович лишь исполнял приказ, а устраивал твой побег именно Надежда. Если его расшифровали из-за этой истории, старик постарается раздуть дело. Шеф мне доверяет, но он очень любит сталкивать людей лоб в лоб при всяком удобном случае. У него на этот счет своя теория. Назначит следствие. А потом много будет зависеть от Себастьяна. Ты его знаешь. Он тебя встречал, черный. Его можно не опасаться. Старик ему не нравится». Виктор умолк, прикидывая что-то про себя. И снова склонился к брату. «Ты на всех допросах должен твердо держаться одной линии. Говори, что сделал все по инструкциям. Растерянность в той бухте простят, рана твоя невыдуманная. Значит, и Павла тебе простят. Ему скажи так: для его собственного благополучия выгодно быть с тобой заодно. Ему здесь цена копейка. Я могу устроить так, что он исчезнет бесследно. Но нам он нужен как свидетель. — Он не дурак, — сказал Леонид. — Посмотрим. У него своя судьба. Шеф не исключает, что твой партнер — советский разведчик, а вся эта операция — хорошо разыгранный спектакль. Павлу придется доказать, что это не так. Леонид скрипнул ремнями, оплетавшими его раненую ногу, вздернутую ступней к потолку. Брат продолжал. Тебя тоже могут подвергнуть допросу на детекторе. Вещь вредная. Но все окажется не так страшно, если ты не будешь бояться и волноваться. Внуши себе, что ты сам попросил испытать тебя, что тебе до смерти интересно узнать, как эта штука устроена. Все время будь настороже. На неожиданные вопросы отвечать нужно, не раздумывая, очень быстро. Главное, не задумывайся. У тебя ладони потеют, когда волнуешься? — Не замечал, — сказал Леонид. — Я предупрежу тебя заранее. Накануне очень полезно напиться. Затем они переменили тему. Виктору интересно было узнать подробности жизни брата за последние 13 лет, на положение человека, скрывающегося от советской контрразведки. А Павел, пока братья разговаривали, успел сделать массу полезных вещей. Во-первых, он познакомился с долговязым садовником, которого звали Франц. Оказалось, что Франц побывал в плену в Советском Союзе и поэтому знал довольно много русских слов, однако соединять их в связную речь так и не научился, главным образом потому, что не знал глаголов и прилагательных, а только имена существительные. По словарному составу Павел легко определил, на каких работах использовался пленный Франц. С улыбкой произнеся традиционные в конце войны «Гитлер капут», Франц морщил лоб, одно за другим выложил перед Павлом трудные русские имена, существительные: кирпич, стена, кладка, крыша, дверь, окно, отвес, мастерок, раствор и так далее. Вместо «дом» он произносил «том». Павел сначала помогал Францу рыхлить землю вокруг цветов, а потом, ближе к вечеру, поливал из шланга яблони, стараясь, как показал Франц, лить воду в лунки вокруг стволов равномерно. Франц угощал Павла сигаретами, они то и дело устраивали перекур. В том, что этот милейший садовник приставлен к даче не только для того, чтобы ухаживать за яблонями и цветами, можно было не сомневаться. Так же, как смешно было бы считать Клару просто экономкой. Павел сознавал, что вообще каждый человек, с которым ему отныне придется общаться, будет его прощупывать и испытывать. Любого такого испытателя, отдельно взятого, можно обмануть так или иначе, но беда в том, что результаты этих испытаний должны стекаться к какому-то одному, наверняка умному и хитрому, диспетчеру, и если он, Павел, где-то собьется с однажды взятого тона, начнет путать и, избави бог, вилять, подстраивая свой курс под каждого данного собеседника, его легко разоблачат. Поэтому он обязан решительно подавить в себе свое настоящее «я», чтобы оно не мешало существовать Бекасу ни наяву, ни во сне, ни думать, ни вспоминать о Москве, о товарищах по работе. Садовник Франц курил сигаретку, покашливал, моргал белесыми ресницами, когда дым попадал в глаза. Павел завел разговор на географическую тему. Его очень интересовал ближайший от этих мест город. Франц кивнул. Город? Цванцек километр. Он дважды потряс перед Павлом растопыренными пятернями. Тут Павел подумал, что совершенно необходимо побыстрее освободиться от одного опасного чувства, которое он испытывает с тех пор, как ступил на эту землю. Всякий раз, когда он слышит разговор на чужом языке, ему кажется, что уши у него немеют, словно отмороженные, и что это заметно со стороны. Оказывается, очень трудно делать вид, что не понимаешь языка, который в действительности знаешь отлично. Насколько безопаснее было бы и вправду не знать. Франц по-своему понял, что именно должно интересовать Павла в городе. Город — это значит женщины, рестораны, кино, вообще всякие развлечения и вокзал, с которого можно уехать в другие города. Правда, у Павла совсем нет денег, но деньги — дело наживное. Эту взаимоприятную беседу прервал голос Клары, звавшей Павла в дом. Брат Круга уже исчез, и Леонид требовал Павла к себе. Леонид был взволнован и, кажется, расстроен. Он показал рукой на стул, на котором сидел перед тем Виктор, попросил нагнуться пониже и зашептал Павлу в ухо. Очень скоро все стало ясно. Конечно, Леонид не хочет, чтобы его начальство узнало о том, что он нарушил данные Дембовичем инструкции относительно телеграммы и записки, но это голая формалистика, коль скоро Павел очутился на борту катера вместе с ним. И все же оба они должны строго держаться одной линии. Все было сделано именно так, как предусматривалось. А насчет главного, подробности тех 10 секунд в тесной бухточке, ни Павлу, ни Леониду ничего придумывать не надо. Требуется говорить чистую правду. Телеграмма и записка, которые Леонид якобы передал Павлу, естественно, потерялись во время их неожиданного купания. И должны же, — сказал Круг, — понять здесь, что этот удачный побег навредил не больше, чем могла навредить их поимка. Кому навредить, Круг не объяснил. Павел отметил про себя, что Круг, вероятно, и сам не подозревает, насколько справедливы его рассуждения и доводы, если рассматривать их с точки зрения советской контрразведки. Ведь попади они тогда в руки пограничников, резидентскому существованию Михаила Зарокова пришел бы конец. И всей игре тоже. Павел поморщился. Опять, хоть и на одно мгновение, но Бекас улетучился из него. Леонид ничего не заметил. — Ты встречался с человеком по имени Михаил Зароков? — спросил он. — Не знаю такого, — ответил Павел. — Дембович тебя ни с кем не знакомил? Леонид передохнул и добавил. — Мы должны быть откровенны. С самого начала я узнал его старуху Эмму. Был еще один ватный тип, по-моему, круглый идиот, а потом ты. Леонид положил Павлу руку на плечо и прошептал. — Мы с тобой связаны. Держись. Дрогнешь — пропадешь. — Поправляй, если что не так, — сказал Павел. — Ну, само собой. 28 июня 1962 года около часу дня Дембович стоял на тротуаре в узкой полосе тени от вокзала, поглядывая на небольшие львовского производства автобусы, прибывавшие время от времени к павильону, на котором было написано «Стоянка автомашин санаториев и домов отдыха». Дембович приехал в город, чтобы встретиться с Павлом. Он ждал автобуса с табличкой «Сосновый воздух». В руке у него был чемоданчик из искусственной кожи, очень похожий на тот, с которым уезжал в дом отдыха Павел. Старик часто доставал из кармана светлого полотняного пиджака мятый цветастый платок и, сдвинув соломенную шляпу на затылок, вытирал мокрый лоб и щеки под глазами. Он не очень нервничал, просто ему было жарко. Ночь он провел в поезде, спал плохо, вернее, совсем не спал. За завтраком в вокзальном ресторане ему подали несвежую рыбу, есть которую было просто невозможно, и вот теперь он чувствовал себя слабым и разбитым на этой 30-градусной жаре, на раскаленной, курящейся зноем площади. Тень от вокзала смещалась в сторону павильона, и вместе с тенью передвигался Дембович. Наконец он дождался. К стоянке подошел автобус, дома отдыха, сосновый воздух. Скрипнув, разжались дверцы, передние и задние. Народу в нем было битком. Едва первые пассажиры автобуса, загорелые и веселые, с облегченными вздохами спрыгнули на горячий асфальт, Дембович повернулся и быстро-быстро зашагал к тоннелю, где размещались камеры хранения багажа. Хотелось бы посмотреть, как Павел со знакомым чемоданчиком в руке выйдет из автобуса, а потом уже поспешить к условленному месту встречи. И ничего страшного из этого не получилось бы, потому что никто за Дембовичем не следил. Но это было бы не по инструкции. А старик стал в последнее время менее самостоятелен и боялся в чем-либо отступать от инструкции. Они с Павлом должны обменяться чемоданами в камере хранения. Остановившись у второго окна, он начал читать правила сдачи багажа. Шумные пассажиры автобуса ввалились в прохладный, как погреб, туннель. Женский звонкий голос сказал: «Ух, как тут хорошо!» Кто-то с кем-то обсуждал, как заполнить время до поезда, что посмотреть в городе, кто-то смеялся, кто-то пытался установить очередь, но беспечные курортники столпились у трех окошек как попало, и любитель порядка умолк. Дембович огляделся. Павла в тоннеле не было. Нет Павла. С растерянным выражением лица Дембович вышел под яркое солнце. Он уже не замечал жары. Ноги сами подвели его к автобусу. Шофер, молодой курносый парень в шелковой выцветшей рубашке с коротким рукавом, стоя возле машины, пил лимонад прямо из горлышка бутылки. Дембович подождал, пока парень не допил до дна, и, улыбнувшись, довольно натянуто спросил: «Вы из соснового воздуха?» «Из него», — охотно ответил шофер. «Вы сейчас будете возвращаться?» «Да уж будем. А что, папаша, подвезти? Прошу пана, садитесь». У Дембовича мелькнула мысль тут же поехать в дом отдыха, узнать, что произошло. Ведь Павел должен был явиться к нему на свидание в любом случае, состоялась операция или нет. Он мог не явиться только по одной причине, если его забрали. Но, может быть, он появится позже? Дембович спросил шофера: «А вы сегодня больше не приедете?» «Нет, папаша, у нас два рейса в день, утром к приходящему, и вот этот больше не будет». Дембович не знал, что делать. Инструкция была четкая и ясная. «Не встретишь Павла — сразу домой». Но больше всего на свете, больше даже, чем прямой опасности, Дембович боялся неизвестности. И тут уж ничего не поделаешь. Последние годы дошло до того, что он не мог лечь спать, пока не посмотрит, нет ли кого за дверью его комнаты, хотя каждый раз отлично знал, что никого там быть не может. Он и сам понимал, что это глупости и малодушие, но справиться с собой не умел. Вот и сейчас так. Перед ним закрытая дверь, и надо непременно выглянуть за нее, что там, иначе не будет покоя. «Папаша, вам плохо?» — услышал он голос шофера и ощутил его руку на своем плече. «Шли бы в вокзал, жарище!» Дембович очнулся, смущенно отстранился от курносого парня, глядевшего на него сочувственно и серьезно. Так смотрят здоровые люди на больных. Дембовичу стало обидно за самого себя. Нельзя расклеиваться до такой степени. Он решился нарушить инструкцию. В доме отдыха, когда они приехали, был мертвый час. Дембович вошел в главное здание. Кругом было тихо, дремотно. Никого не встретив, он направился на пляж. Народу на берегу было немного. Около одной компании он остановился, прислушался к разговору. Молодые люди болтали о пустяках. Дембович перешел к одиноко жарившемуся на солнце мужчине. Присел на корточки. Мужчина поднял голову, молча посмотрел на Дембовича и вновь принял прежнее положение. «Вода теплая?» — не придумав ничего более подходящего, спросил Дембович. В конце концов разговорились. Покинул пляж Дембович в смятении. Он узнал, что из дома отдыха «Сосновый воздух» пропали двое — Паша, лодочник, и «Идемте гулять», и что ночью на границе стреляли. На поезд Дембович успел едва-едва. По счастью, в купе мягкого вагона он оказался один. Известное дело, люди с курортов редко возвращаются в мягких вагонах. Дождавшись темноты, старик улегся, но уснуть не мог. Старался не думать о Павле, о Круге, о Михаиле, но получалось так, что больше ему думать было не о чем и не о ком. Ругал себя, что не удосужился захватить люминал. Гадал, спит ли сейчас Михаил, ожидая его возвращения. И только под утро, незаметно для себя, уснул. В полдень он подъезжал на такси к своему дому. Таран был голодный, значит, Михаил не ночевал. Значит, провел ночь у Марии. А сейчас, наверное, преспокойно возит пассажиров. Дембовичу стало горько и обидно от того, что вот он, старый человек, сжигает последние свои нервы, а тот, ради кого приходится все это делать, даже и не ждет его, как будто Дембович ездил на базар за редиской не дальше. Но едва он успел войти в дом и снять с себя все дорожное, на улице за оградой послышалось короткое шуршание резко заторможенной машины, клацнула рывком захлопнутая дверца, и через секунду перед Дембовичем стоял Михаил. «Ну?» — спросил он грубо. Дембович, глядя ему в глаза, пожал плечами. Он не явился. В доме отдыха его нет. На границе была стрельба. Можно было ожидать, что это прозвучит для Михаила как гром с ясного неба, но Дембович смотрел и не видел, чтобы хоть подобие растерянности мелькнуло у Зарокова на лице. Михаил подбросил на ладони связку ключей, протяжно произнес «так», и, обойдя застывшего посреди коридора Дембовича, прошел к себе в комнату. Торопливо надевая пижаму, старик ждал, что Михаил сию минуту позовет его и по обыкновению задаст привычный вопрос: «Как вы думаете, дорогой Ян Евгеньевич, что же это значит?» Но вдруг ему показалось, что щелкнул замок в двери, и неожиданно для самого себя он испугался. Уж не хочет ли Михаил покончить самоубийством? Дембович босиком подошел к двери, дернул за ручку, заперто. «Михаил!» — позвал он. «Зачем вы закрылись?» Из-за двери ответил совершенно спокойный голос. «Что вы так взволновались, Дембович? Подождите, имейте терпение, я вас позову». Дембович был не в том состоянии, когда думают о приличиях. Он остался на месте, чтобы послушать, что делается в комнате. Сначала шуршала бумага, потом он услышал какой-то хруст, словно от полена щипают лучину или ломают что-то хрупкое. Дембович отошел, поискал в коридоре шлепанцы, надел их и снова стал у двери. Наконец Михаил повернул ключ и тихо, будто видел, что старик подслушивает, сказал через дверь: «Ну, входите, обсудим». Старик давно научился без лишних слов понимать настроение своего постояльца. И теперь, к тому же, нервы у него были взвинчены, он все воспринимал обостренно. И, взглянув мельком на Михаила, Дембович уже знал: обсуждать нечего. Зароков все решил без него. Но что именно решил? «Садитесь», — пододвигая стул, сказал Михаил. Когда Дембович сел, Зароков стоя посмотрел на него сверху вниз, внимательно, но, как показалось старику, отчужденно, как смотрит врач на безнадежно больного, и ровным голосом, словно читал лекцию, заговорил. «Если даже принять без сомнений, что теперь контрразведка неминуемо выйдет на нас с вами, нет смысла заранее отпевать себя. Чему быть, того не миновать, и чтобы поберечь нервы для допросов, не надо давать волю собственному воображению». «Вы говорите со мной, как с мальчишкой», — раздраженно заметил Дембович. «А у вас и голос дрожит, дорогой мой Дембович», — как будто даже с удовольствием сказал Михаил. «Распустили себя». Он закурил папиросу, сел на кровать. Дембович, не мигая, глядел широко открытыми глазами в одну точку куда-то за окно. Михаил переменил тон. «Скажите, Ян Евгеньевич, там, где вы брали путевки в дом отдыха, вашу фамилию знают?» Дембович ответил не сразу. Резкий переход от общего к частному был ему труден. «Я же писал заявление, чтобы мне их дали», — наконец произнес он. «По номерам путевок быстро можно установить, кому они первоначально выданы», — был следующий вопрос. «Совершенные пустяки», — устало отвечал Дембович. Оба понимали, что могло произойти одно из трех возможных. Павел и Круг схвачены ночью во время переправы. Круг ушел на катере, а Павел арестован. Или, наконец, и Павел, и Круг ушли. В любом из этих случаев в деле будут фигурировать путевки, по которым они отдыхали в сосновом воздухе. И следствие по прямой дороге выйдет на Дембовича. Где-то в глубине сознания Надежда все еще не отказывался от подозрений, что Павел подставлен к нему контрразведкой. Но если это верно, то Павел должен был явиться на свидание. Исчезать ему нет никакого смысла. Теоретически можно было себе представить еще один, последний вариант. Павел — контрразведчик, с самого начала имел целью переправиться за границу, и вот теперь, используя оказию, вместе с Кругом уплыл на катере. В таком случае он, Надежда, с первого своего шага на советской земле служил лишь слепым инструментом в руках органов госбезопасности. Этому Надежда всерьез верить не мог. Это выглядело слишком неправдоподобно. После долгого тягостного молчания любое произнесенное слово Дембович готов был принять с благодарностью. Но то, что он услышал, ударило его в самое сердце и заставило сжаться. «Я дам вам пистолет», — сказал Михаил. «Он может пригодиться. Но, по-моему, с этим никогда не надо спешить». Зароков встал, снял с гвоздя у двери новую кремовую куртку, которую не надевал еще ни разу, завернул ее в газету. Потом выдвинул ящик письменного стола, загремел какими-то железками, завернул их в другую газету и сунул сверток в карман брюк. «Очнитесь, Дембович! Пистолет вот здесь, в столе!» Дембович встрепенулся. В глазах у него стояли слезы. Пальцы рук, лежавших на столе, заметно дрожали. «Вы уходите?» — тихо спросил он. «Не навсегда, Дембович, не навсегда», — сказал Михаил успокоительно. У Павла было такое ощущение, что до этого дня специально его особой никто не занимался. Конечно, он на виду у молчаливой, меланхоличной Клары и у этого долговязого садовника, но они могли играть лишь роль пассивного наблюдателя. Вероятно, в их задачу ничто иное и не входило. Как-то вечером в сумерках, когда Леонид Круг, проглотив снотворное, тихо заснул, повернув лицо к стене, Павел почувствовал вдруг странное нетерпение. Ему показалось, что хозяева Леонида слишком долго его выдерживают. Хотелось ускорить события, побыстрее пройти сквозь все, что они там приготовили для него, хотелось двигаться им навстречу. После он, вероятно, будет ругать себя за то, что собирался сделать, но менять решение не хотел. Впрочем, существовало одно соображение, которое вполне оправдывало этот почти импульсивный поступок. Бекас не должен проявлять столь положительный характер и выдержку. Это было бы подозрительно. Бекас должен быть нетерпеливым и немного взбалмошным. Павел спустился вниз и постучал к Кларе. Она смотрела телепередачу из Мюнхена. Павел попросил извинения за беспокойство. Клара выключила телевизор и предложила сесть. Она не задала ему ни одного вопроса. Павел сам рассказал ей все о скитаниях Бекаса, о причудливых событиях последнего месяца, о сомнениях и необъяснимой тревоге, охватившей его в этот теплый душный вечер. Она слушала, улыбаясь в тех местах его рассказа, где он, говоря о себе в третьем лице, ругал Бекаса за легкомыслие и непреодолимую тягу к бродяжничеству. Павел просидел до половины двенадцатого. Он встал лишь тогда, когда заметил, что Клара подавила зевок. Поднимаясь к себе на второй этаж, Павел подумал, что этот разговор сослужит ему службу. Клара доложит все, кому следует. Но, рассуждая так, он, в сущности, старался оправдать свою нетерпеливость и понимал это, и давал себе слово больше никогда не упреждать действий своих хозяев. И вот настал день, которого он так ждал. Черноволосый плотный человек, встречавший их в бухте, Леонид звал его Себастьяном, приехал утром после завтрака, поговорил с Кругом, а потом сходил к машине, принес желтый кожаный портфель, достал из него пачку бумаги, авторучку и подозвал к себе Павла. «Пишите автобиографию», — сказал он, протягивая бумагу и ручку. «Мать, отец, своя жизнь. Детально. Не торопиться». Себастьян ушел, а Павел сел к столу у окна. Леонид, запрокинув голову на подушке, поглядел на него и сказал дружески: «Пиши как есть. Не скрывай ничего. Потом легче будет. Это в первый, но не в последний раз». «Ладно». Павел подробно написал биографию Бекаса. Почерк у него был довольно разгонистый, и получилось 10 страничек. Он умышленно сделал несколько грамматических ошибок, запомнив их как следует. Прием не очень остроумный, но верный. Себастьян забрал написанные листки, авторучку и уехал. Через 3 дня за Павлом прислали машину. Рядом с шофером сидел незнакомый молодой человек. Ехали сначала лесом, потом 40 минут мчались по широкой, но не очень оживленной автостраде, а потом опять свернули в лес и остановились возле 2-этажной виллы. Молодой человек проводил Павла в большой пустой кабинет на 1-м этаже и ушел, прикрыв за собою дверь. 5 минут явился полный добродушного вида дядя в очках с небрежно повязанным галстуком. Он поздоровался, пригласил к столу, положил перед Павлом стопку бумаги, ручку и предложил написать подробную автобиографию. Павел сделал удивленное лицо. «Я уже писал». Толстяк ласково улыбнулся, развел руками. «Не знаю, не знаю, молодой человек, для меня вы ничего пока не писали. Прошу вас, я не буду мешать». И он быстренько выкатился из кабинета. Павел почти слово в слово изложил то, что уже писал для Себастьяна, и аккуратно вставил те же ошибки. Толстяк вернулся, взял листки, поблагодарил Павла и проводил к машине. Через час Павел был на даче и рассказывал Кругу о поездке. Еще через 2 дня за ним снова прислали машину с тем же шофером и сопровождающим, и привезли его на ту же виллу, ввели в тот же кабинет, где на этот раз он увидел вместе Себастьяна и добрягу толстяка. Первый располагался на кожаном диване, перед которым стоял низкий овальный столик с огромной круглой пепельницей, куда Себастьян стряхивал пепел. Курил он непрерывно. Павел еще ни разу не видел его без дымящейся сигареты. Толстяк сидел на широком подоконнике, беспечно болтая ногами, чисто по-школьному. Они не изменили поз при появлении Павла, только прекратили разговор. — Ну-с, молодой человек, — приветливо начал толстяк, — садитесь к столу и будем беседовать. Мы хотим, если вы не против, познакомиться с вами поближе. Павел опустился на стул за большим круглым столом посреди кабинета. Когда он вошел, Под взглядами этих двоих ему казалось, что лицо его утеряло выражение бесхитростного любопытства и беспечности, которое он как бы надевал каждый день в момент пробуждения и не снимал до поздней ночи. Он чувствовал все мышцы своего лица. Они словно бы одервенели. Сейчас, после слов толстяка, Павел улыбнулся, стараясь снять скованность. — Вы русский, да? — спросил Павел. — Ну, конечно, русский. И толстяк сочно расхохотался. — А как вас зовут? — Александр. Себастьян не разделял их приподнятого настроения. Откинувшись на спинку дивана, он смотрел сбоку на Павла, как бы в задумчивости. Павел видел его лишь краем глаза, но все равно чувствовал неприязнь и враждебность, которыми был заряжен этот подтянутый, сдержанный и красивый человек. Себастьян вмешался в разговор, словно бы нехотя. Спросил негромко, «Где вы познакомились с Михаилом Зароковым?» Павел с недоумением повернулся в его сторону, будто не понимая, к кому обращен вопрос. «Вы меня спрашиваете?» «Вас, вас. Зароков?» «Не знаю. Вообще фамилии такой никогда не слыхал». Павел улыбнулся, посмотрел на толстяка, ища сочувствия. Тот грузно спрыгнул с подоконника, подошел к тумбе в углу, на которой стоял большой в металлическом корпусе радиоприемник. Нажал на нем одну из белых, похожих на рояльные, клавиши. Но звук не включился. Вероятно, это был не приемник, а магнитофон. Вернувшись к окну, толстяк задал вопрос. — Итак, молодой человек, вы родились? — В каком году? — В 30-м. Дальше пошли вопросы по биографии, в хронологическом порядке. Они задавались так благодушно, словно это был не допрос, а заполнение анкеты для поступления на курсы кройки и шитья. Монотонность этого диалога нарушил Себастьян. — Где вы познакомились с Леонидом Кругом? — В доме отдыха «Сосновый воздух». Еще серия вопросов и ответов, касающихся жития Павла Матвеева, он же Корнеев, он же Бекас. И снова реплика Себастьяна. Когда Круг сказал вам о переправе? 27-го днем. Себастьян, как говорится, стрелял в разброс, но в этом была своя система. Если потом очистить допрос от Микины, их бодрой беседы с толстяком, получится довольно подробная картина переправы и обстоятельств ей предшествовавших. Павел отвечал одинаково охотно и любезно и толстяку, и Себастьяну, так что по тону вряд ли можно было уловить, как колеблется напряжение, испытываемое всем его существом. Прошу рассказать детально про переправу. Павел изложил события ночи с 27 на 28 июня. «Нарисуйте бухту», — приказал Себастьян. «Наш корабль». Пограничный корабль, как стояли, и вашу лодку в момент встречи. Павел подумал и набросал схему бухты, расположение катеров и лодки. Пока Себастьян рассматривал чертеж, Павел попробовал отвлечь толстяка, чтобы самому отвлечься и отдохнуть. «А у нас не так допрашивают», — сказал он тихо, чтобы не мешать сосредоточенному Себастьяну. У нас следователь все записывает чин-чинарем и потом расписаться дает. Толстяк расхохотался. Ему было весело наблюдать наивную физиономию Павла. — Ну, во-первых, это можно не считать допросом, — объяснил он. — А во-вторых, он все записывает и показал на магнитофон. Павел оценил такую откровенность и подумал, что, пожалуй, ему было бы легче, если бы они ее не демонстрировали. Все заранее рассчитано, все должно давить на психику, в том числе и этот допрос, без всякого видимого пристрастия. Значит, у них в запасе есть средства посерьезнее, чем старая песня со словами «спрашивай, отвечаем».
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!